Два города, две студии. Привет, Москва.
Привет, Питер.
Здравствуйте, холодный Питер.
Какой холодный? Это Москва холодная. Там у вас минус, там у вас снег идет.
А я слышал, что у вас дождь, нет?
У нас дождь почти нескончаем.
Да, а у нас его нет.
Вообще-то, когда идет снег, даже теплее, чем когда его нет и просто холодно.
У нас даже снега нет.
Ой.
Он уже растаял.
Здорово. Слушайте, на самом деле сегодня у нас такая настоящая классическая студия. Плюс два города, две студии, мы все вместе. И я в этой питерской студии не один, а со мной вместе Юля. Юль, привет.
Приветствую всех.
Ну и Москва. Юль-то вас не знает, коллеги. Представьте, пожалуйста.
Я Катя Южакова.
Она удивилась, ее вдруг просят представиться.
Саму.
Саму. А то я обычно прошу вроде
как. Я приветствую новых гостей на нашей студии Плюс. Я Анатолий Чепенко. Я думаю, мы еще увидимся.
Как важно.
Анатолий Чепенко. Важная птица. А меня Лиза зовут. Лиза по-простому.
Так, Юлия...
Лиза, Катерина и Анатолий, приветствую вас. Рада вас слышать.
Привет.
Юлия с нами сегодня, потому что в Питере много интересных событий. Например, выставка, которая называется «Библия России», кажется, да?
Да.
А вот, и также выступление Джоша Макдауэлла, известного христианского писателя, апологета и другие события, о которых мы будем говорить. А также и московская команда тоже приготовила рассказы о некоторых событиях. Это и конференция ЮС, это и хакатон, страшное слово, это и завершение.
Звучит, да, очень прям.
Хакатон! Юль, ты знаешь, что такое хакатон?
А ну-ка расскажите.
Да, расскажем потом. Коллеги, вы знаете, что такое гребля?
Ну, гребля.
Двумя веслами?
Ну, гребля.
Ну, в кино видели.
Двумя веслами. Можно одним по кругу.
А как одним веслом грести?
Ну, по очереди.
А можно?
По очереди.
С одной и другой, с одной и другой стороны.
Я думаю, все возможно.
А кто это у нас причастен к гребле?
Юль, выдашь секрет? А кто это?
А ты, вот... Ну, собственно, я причастна была к этому виду деятельности немножко. Гребля одним веслом? Так, лет так 15 немножко.
15 лет своей жизни?
15 лет.
15 лет.
Да.
Ты вроде бы даже на Олимпиаде была, участвовала, не знаю, один раз, несколько раз.
Один раз в Лондоне. В принципе, я являюсь мастером спорта международного класса по гребле на байдарках каноэ. Не путайся с академической греблей.
Слушай, я не знаю разницы. А... Толь, ты знаешь разницу?
Я знаю одно, что, скорее всего, в армрестлинге меня победят.
Да ладно.
С таким прошлым.
Сильные руки.
Ну, это же определенная вид, ну, группа мышц, которая работает.
Ну, конечно, гребля это на руки, нагрузка.
Да, а фотограф-геймер точно не те мышцы.
Ну, почему? Тоже руки качаешь, фотоаппарат держать.
А давайте Юлю послушаем, а то все такие знатоки.
Таки да, а она боится нас победить.
Интересно послушать ваше мнение
и развеять, да?
На самом деле есть такие принципиальные различия между академической греблей и греблей на байдарках каноэ в том, что в академической гребле есть такие уключенные, у них два весла, похоже так, на такую изящную водомерочку. Да, они сидят.
Это вот это классическое, когда в Гарварде вот это вот,
да,
они сидят,
да,
и
да,
в полу таких вот пафосных и сидят, гребут. Так, мне кажется, это оно,
да,
самое.
Почему же пафосное? Очень, очень элегантно это смотрится, действительно. И они гребут спиной вперед. А весла у них прикреплены к самой байдарке и вот таким образом передвигаются. А у нас весло непосредственно в руках, оно нигде не закреплено, и мы гребем лицом вперед. Вот это такие основные моменты, которые, наверное, сразу бросаются в глаза.
Короче, коллеги, я понял, что еще эфиры у нас будут. С Юлей эфир у нас еще будет обязательно. Сделаем мы такую передачу, наверное, не одну. Я думаю, тут Влад Юртов очень сильно заинтересуется.
Ну да. Слушайте, это интересно, коллеги, послушать.
Да, а как вам, Лиза и Катя, как вам вчерашний внеочередной эфир «Читаем Библию вместе» с доктором Скоттом Кэрроллом?
Мы под большим впечатлением.
Очень понравилось.
От чего?
Ну, в принципе, от общения. Он очень интересно рассказывал.
Да. И я потом пересматривала трансляцию. Настолько такой живой человек. И так он быстро все слаженно говорил, интересно рассказывал. И мы впервые вообще с вами познакомились-то как с переводчиком, это так круто было. Вы успевали переводить.
Да.
И, между прочим, передавать эмоции. У меня в определенный момент вообще я забывала о том, что ваш голос это вообще-то ваш голос, а не его. Прям вот настолько оно совпало.
Юль, ты ведь тоже со Скоттом знакома, познакомилась буквально несколько дней назад на этой самой выставке «Библия России». Как тебе?
Да, доктор Кэрролл, видно, что отличает вообще манера общения, манера вообще жизнь, в принципе, человека, когда человек не просто рассказывает об этом, делится своими знаниями, а когда он живет этим. Видно, насколько каждая строчка Священного Писания, каждый экспонат, который он, многие из которых он сам лично приложил руку к тому, чтобы их достать, извлечь, как бы воскресить для жизни, да, новой. Он это сам пережил, он это все прочувствовал, это его детище, и он знает цену этого Священного Писания, поэтому оно оживает в его словах тоже.
Он вчера вышел из студии, и первые его слова ко мне: «Олег, мы не сказали одну из самых интересных вещей».
Вот я только что хотела сказать, ведь за время короткого эфира наверняка он не все сказал.
Так оно всегда бывает.
Да, я ему сказал, что ну потом как-нибудь. Он говорит: нет, это обязательно надо сказать. Я говорю: так, есть передача «Студия Плюс», мы берем диктофон, мы записываем. И вот эту самую интересную вещь, или одну из самых интересных вещей, о том, где, в частности, находили древние папирусы, он рассказал уже после эфира.
Я думаю, мы сейчас послушаем это, да?
А давайте.
Давайте. Давайте.
Мы сегодня говорили о данных и о свидетельствах, о доказательствах. И вы знаете, хотел привести один интересный факт, который легко упустить. Папирусы сохранились в Египте. И на самом деле самая большая коллекция папирусов, 500 тысяч текстов, сохранились в одной свалке, на мусорной свалке в городе Оксиринх в Египте. Нашли это в начале 20 века. Из этих 500 тысяч папирусов, знаете, сколько пока опубликовано? Всего менее 6 тысяч. Так что 494 тысячи пока еще не опубликованы. Если вам кто-то скажет: вам недостаточно свидетельств, скажите: подождите, будут опубликованы свидетельства. На самом деле, буквально недавно были опубликованы новые оксиринские папирусы, и там были найдены также библейские тексты, новозаветные тексты. Вот отсюда происходит наше знание. Но знаете, в чем ирония? Самый ранний текст Нового Завета был найден на мусорной свалке в Риме. Замечательно Бог устроил. Он таким образом сохранил свое слово, сохранил его на мусорной свалке в Риме.
Как интересно.
Маленькие-маленькие детальки. А музыка будет, а подложка будет, коллеги.
Кстати, да.
Кнопочку. Будет. Хорошо. Да, вот маленькие... Спасибо. Вот теперь классно. Маленькие такие детальки о том, где нашли на свалке, нашли папирусы, которые иначе бы просто потерялись. И вот тут, на самом деле, эта выставка, она небольшая, она не раскрученная, «Библия Россия». А мы, собственно, пригласили Юлю, я познакомился с ней вчера и понял, что вот это тот человек. Про греблю потом Толя расспросит как-нибудь в другой передаче. Вот. А я все-таки про выставку. А, ты принимаешь челлендж, да, Толя?
Да.
Хорошо.
Может быть, второй человек на моей памяти, который вот занимается греблей, и, я так понимаю, достаточно известен, потому что Юрий Постригай, у меня знакомый в нашей церкви, и вот, и так или иначе с ним удалось в свое время поговорить. Он как... я сейчас даже не скажу его регалии, я знаю, что он достаточно известный.
Олимпийский чемпион. Да. 2012 года, той же Олимпиады, там, где я принимала участие.
Вы вместе были?
Мы с юношей вместе.
Вот так вот, представляете? А я знаю его как прихожанина церкви.
Толя, а Юлю ты при этом не знаешь. Ну, вот,
Юля,
ну, да,
тоже
вообще
прихожанка церкви, только другой.
Другой и в другом городе, поэтому...
Да, другой город.
Не пересекались.
Слушайте, это про то, про что сегодняшняя передача.
Мир вот очень тесен.
И неделя, да, была наполнена событиями, и эти события не случайны. Вот Бог как-то их устраивает.
Господь чудесным образом всегда как-то встречи устраивает, общение интересным образом ведет.
Юль, что есть на выставке? Вот представь себе, я такой говорю: ну и что я туда пойду? Мне идти на какой-то там Невский проспект или Итальянскую улицу. А вот оно зачем?
Олег Шевкун,
вот, кстати говоря,
говорит,
мы сегодня
звучит.
Затронули уже то, что говорил доктор Кэрол по поводу, где находились вот эти...
Что-то у нас со связью веселое. Ну, мы будем надеяться, что Питер к нам присоединится. На самом деле, интересно действительно, что на выставке-то происходило. И очень хотелось бы послушать про это.
Услышать, да, не только в записи, а после потом. А и сейчас об этом узнать.
Питер, мы вас ждем. Ну, ладно, ну давайте пока так поговорим. Ну, что
поделать.
Наконец-то, мы верили, что вы вернетесь.
Я думаю, это просто музыка выключилась.
Прям.
Музыка вместе с вами выключилась. Я вам скажу.
Я понял.
Что на выставке-то было?
Юль, тогда то, что ты рассказывала про самый замечательный... Давай еще раз. Дубль два.
Так вот, вот эта рукопись, она была...
Какая рукопись? Они не слышали, потому что музыки не было.
Это была басня Эзопа. басни Эзопа, в которых также есть подтверждение и некоторые строчки, которые указывают на те же самые события, которые описываются в Писании. Угу. Так вот, вот этот отрывок, вот эта рукопись, она была найдена буквально в супе.
Где?
Возможно, доктор Карл вчера упоминал.
Нет, не упоминал.
Он привез, а с одной из раскопок, он привез маску мумии. И само по себе, ну, будучи человеком верующим, да, как бы для него как археологическую ценность вот именно в такой в духовной сфере она особо не представляла. И я же не знаю, там какие-то тонкости, но в итоге она оказалась нечаянным образом в супе. И выяснилось, что это не просто маска, а вот эти вот... Она маска, это состоит из различных видов папируса, да, правильно, папируса, на которых были и детские рисунки какие-то, и любовные записки, и ну, всякого рода, в общем, информация. И один из вот этих вот папирусов содержал в себе как раз-таки вот эту рукопись.
То есть, если я правильно понял, это древние перерабатывали ненужные бумаги.
Да.
Из них делали то, что похоже на современные папье-маше. Получалось несколько таких бумажных слоев. Из этого папье-маше делали, например, египетские маски. Их специальным веществом обрабатывали. А дальше, когда стали смотреть, из чего же эта маска сделана, выясняется, что там документы, на этих документах текст. И надо еще понять, как этот текст расслоить. И надо еще понять, как этот документ добыть. То есть, ребята, тут такие вообще увлекательные вещи. Мы берем Библию и такое ощущение, что, ну да, всегда это была черная обложка, черные буквы, белая тоненькая бумага. А на самом деле неправда. Оно гораздо круче. Оно совсем неправда, конечно.
Знаете, я сама на самом деле, когда часто, ну особенно когда была помладше, приходила я в музей, и там перед тобой, ну, какие-то крупицы, да, какие-то фрагменты, какие-то части чего-то раскопанного. Ну, на самом деле, когда просто смотришь на это и думаешь, ну да, ну, скукотища.
Ну да.
А здесь, когда ты приходишь, и не просто ты смотришь на вот эти свитки, а когда имеешь возможность послушать экскурсоводы, полностью задействованы в том, чтобы рассказать людям, донести информацию. То есть не нужно приобретать услуги экскурсовода, просто приходишь и либо же к вот, группе, которая начала, либо индивидуально подключается человек, который начинает рассказывать, и вот эти истории, они все оживают перед твоими глазами. И наглядно ты видишь, сейчас очень много... есть, ну, таких слухов, клеветы, да, когда люди говорят, что, ну, вот мы сейчас имеем Священное Писание, но зачем мы ее должны читать, потому что это совершенно уже другой документ.
Ну да, изменили его, переписывали.
Да,
мы вчера об этом говорили в эфире очень активно, помните, коллеги, да?
Да. Вот, и люди начинают разочаровываться и говорят, ну, это неинтересно, это вообще, может быть, не то написано, что было в оригинале, и к тому же сейчас много есть экспериментов по поводу испорченного телефона и так далее, но здесь мы видим удивительную вещь, насколько и само Писание, и даже абсолютно не касающиеся Писания вещи подтверждали то, что написано в Библии. То есть там начинается с клинописных всяких
печатей, табличек, там древние
цилиндров.
Таблички. Я надеялся, что там будут таблички Моисея. Нет, таблички Моисея там не было, но древние тоже были.
Хотя бы одна, да?
Да, причем очень интересная история относительно того человека, который нашел эти таблички. Он был преподавателем в одном из таких знаменитых каких-то университетов. И для того, чтобы кинуть вызов тем людям, которые доверяют Священное Писание, он говорит, я устрою раскопки в том месте, которое описано в Библии, которое утверждает, что там были какие-то древние поселения.
И там точно ничего не найдем.
Да.
Урхалдейский,
который считался мифом, который считался легендой, который только существовал на строчках Священного Писания. И потом, в итоге, когда он начал раскопки, он нашел более 5000 различных табличек, печатей, цилиндров, всевозможных материалов, которые не содержали они в себе цитаты там, из каких-то книг Библии.
Ну,
да?
Там больше, там предполагалось, что Авраам точно писать не умел, значит, что Авраам был безграмотный и так далее, и ученые так говорили. А потом были найдены эти таблички 2-3 тысячелетия до нашей эры, времен как раз Авраама. Какой безграмотный, ребята, вы о чем вообще? Так что, Юль, я просто немножко перебью, потому что у нас и другие темы сегодня есть. Я понимаю, что это вся вот в восторге и так далее.
Я могу долго об этом рассказывать.
А
Ага. Слушайте, вы так увлекательно рассказываете.
Буквально два слова, вот самое важное.
Ладно.
Самое важное
точно возвращаться к этому, да? Так вот, этот профессор, придя туда, чтобы доказать, что Библия вообще это ложь полнейшая и миф, он сам обрел веру в Бога там, потому что он увидел, что то, что он опровергал, вот он в его собственных руках теперь находится.
Вот ровно так же, между прочим, во многом проходил путь Джоша Макдауэлла сегодня, и вот на протяжении последних нескольких дней он выступает здесь, в Питере. Многие помнят его книжки, такие как «Непросто плотник», «Неоспоримые свидетельства» и так далее. Он тоже начал с того, что попытался опровергнуть христианство. Было это очень много, но очень давно. Я когда услышал, что человек покаялся... Значит, слушайте, я тут иногда, мы тут с Элли подшучиваем, кто ли помнишь, да, она над моим возрастом подшучивает.
Да, бывает.
Не будет! Да, не будет она больше подшучить. Когда я узнал, что человек покаялся в 1958 году, я понял, есть куда расти. Вот есть куда расти. У него тоже была эта история, он пытался опровергнуть христианство и пришел к вере. И я думаю, что мы сейчас делаем вот что. У нас такое сегодня много сразу тем. Мы так вопрос слушателям не задали, между прочим.
Да. Я хотела сказать, что вы так увлекательно, горячо рассказываете.
Что даже некуда вставить вопрос.
У вас столько событий произошло в Питере. У нас в Москве.
И у вас.
И у нас в Москве. А у слушателей-то, наверное, тоже в жизни что-то интересное происходит.
Мы сейчас и будем слушать.
Поэтому расскажите, пожалуйста. А было ли с вами что-то такое? Ну, вроде самое обыкновенное какое-нибудь событие, но которое как-то по-особому повлияло на ваши отношения с Богом. Если да, расскажите, пожалуйста, нам об этом. Можете нам позвонить по номеру прямого эфира 8 800 333 1706, написать в Viber и WhatsApp по номеру телефона плюс 7 977 850 0996, писать на сайт EOS FM в мобильное приложение и, конечно, активно комментировать трансляции.
Были ли в вашей жизни события, которые, ну, вроде бы сначала казались самыми обыкновенными, но потом, так или иначе, Бог через них вас привел к вере, Бог укрепил вас в веру. А вот такими историями поделитесь, если они у вас были. У каждого из нас, на самом деле, на этой неделе много всего происходило. Коллеги, а можно на Теосе покидать студию прямого эфира во время эфира?
Ну, вообще-то нежелательно, конечно,
да.
Олег.
Спасибо, у нас ни разу такого не было еще.
Но вам мы разрешаем.
Вау, а Толя там вот сидит, ну ладно, потом мы с ним поговорим, может он скажет, нельзя, не, вот.
Можно?
В экстренных случаях, только в экстренных случаях.
У вас экстренный случай?
Да, у меня экстренный случай. Дело в том, что буквально через час начинается еще одно выступление вот Джоша Макдауэлла, о котором мы сегодня говорили. Мне нужно будет заниматься тем, о чем сегодня Катя говорила, переводить. Поэтому, Юль, мы тебя оставим здесь в студии. Ты останешься?
Ну что делать?
Коллеги, не будете Юлю обижать? А хотя ее нечто обидишь, если там сам...
Такое, ну, она же греблей занимается.
Да, конечно. Мы побоимся ее обидеть.
На студии будет здесь веселее, ну, конечно же.
Да. А я вчера побеседовал с Джошем Макдауэллом. Я понимаю, что это опять-таки файл переводной. Переводные файлы не всегда легко слушать. А я задал ему буквально два вопроса. Вот он покаялся, я сейчас не помню, в 58-59 году, много лет назад уже. Что было общим тогда и сейчас? Вот, допустим, человек молодой приходит к вере тогда или приходит к вере сейчас. Что было общим и что поменялось? И, соответственно, как вот с этими изменившимися моментами, как с этой изменившейся ситуацией работать, что по этому поводу делать. Я думаю, для многих это интервью будет интересным и полезным. Коллеги, и я бы хотел также, чтобы и наши слушатели, и вы, если будет что сказать после интервью, может быть, поделились мыслями. Согласны, не согласны. Также и слушатели. Согласны, не согласны. А потом будет и конференция ЮС, и хакатон, и многое другое. Не правда ли?
Обязательно.
Именно так.
Ну, тогда давайте слушать.
Давайте. Я бы хотел задать сегодня вам, Джош, пару вопросов. Вы ведь уверовали сколько лет назад? Было это в 1959 году. Так что 40, 50, 60, 69 лет назад. Так вот, когда вы... Нет, 59 лет назад. Когда вы стали христианином, у молодых людей были вопросы, и они должны были отвечать на эти вопросы, у вас тоже, очевидно, были вопросы, с которыми вы сталкивались. Так вот, что общего в тех вопросах, которые задавали молодые люди тогда, в поисках Бога, и что изменилось сейчас, вот что по-другому стало сейчас? Несколько моментов. Во-первых, развал семьи, распад семьи за последние 40-50 лет. И это видно практически во всех странах мира. Все меньше и меньше отношений между отцами и детьми, матерями и детьми. И это, конечно, впечатляет и оказывает эффект на веру. Это первое, что я хотел отметить. Второе. То есть вопрос, что общего тоже, да? Да, и что изменилось. Второе, и это общее, это сексуальные домогательства, сексуальные издевательства. Но знаете, тогда сексуальные издевательства были распространены столь же, столько и сейчас. Только об этом не говорили, это замалчивали. Об этом, например, в изнасилованиях по телевизору не говорили, в фильмах это не показывали. Книги об этом писали мало. И сегодня об этом говорят повсюду. Но знаете, даже в моей собственной жизни, от 6-летнего до 13-летнего возраста, на протяжении 7 лет, каждую неделю я подвергался сексуальным изнасилованиям, гомосексуальным изнасилованиям. Делал это человек, которого звали Уэйн Бейли. Мои родители даже не пытались это остановить. Когда я им об этом сказал, они мне не поверили. Если сейчас молодой человек говорит об этом родителям, ему верят. Но вот это, конечно, изменилось. Но вот эта проблема сексуального издевательства над мальчиками, над девочками, она была тогда, хотя ее замалчивали, и она есть сейчас. Что же еще изменилось? Давайте поговорим об этом. Знаете что? Пожалуй, конечно, приход интернета и все, что с ним связано. Интернет буквально перевернул все. Да, все перевернулось, все изменилось из-за прихода интернета. И знаете, что произошло? Интернет привел к появлению огромного интеллектуального скепсиса. Люди сейчас, в том числе и студенты, переполнены, перегружены знанием. Они знают все аргументы против христианства, те даже, которые в какие-то времена, былые времена, знали только преподаватели. Сегодня об этих вещах слышат даже дети, которым 12-13 лет. Раньше об этом говорили только в университетах, а Библия об Иисусе и так далее. На все это мы, конечно, христиане, имеем ответы, но далеко не все эти ответы знают, далеко не все могут ответить. И вот это, вся эта тема интеллектуального скепсиса по сравнению с тем, что было 50 лет назад, здесь все совершенно по-другому. Этого скепсиса стало больше. Еще одна перемена – это концепция истины. Истина или понимание истины прошло через три шага, через три стадии. Сейчас входит в четвертую стадию. 60, 70, 80 лет назад считалось, что истина объективна. Иными словами, ее можно наблюдать. Она внешняя, она вне вас. Потом истина стала субъективной. Это значит, что истина определяется моими мыслями. Объективная истина – то, что я вижу. Субъективная истина – то, что я считаю истиной. Сейчас мы входим в третий этап, третью стадию, когда говорят о том, что истина – это то, что я чувствую. Вот если мне заходит, то это правда. Если не заходит, то это неправда. Я недавно разговаривал со своим сыном по поводу дебатов о гомосексуализме, о трансгендерности и так далее. Я сыну говорю так. Я говорю, знаешь что, как исследователь, я могу сказать следующее. Сейчас в первый раз чувство ценится больше науки. Чувство ценится больше знания и фактов. Чувство ценится больше истины. Весь этот вопрос про гомосексуализм, про трансгендер, это не про факты, это не про науку, это про эмоции, это про чувства. И сейчас мы входим в следующую стадию. И вот эта стадия как раз определяется тем, что истина — это то, что мы чувствуем. В английском языке даже появилось новое слово в словарях. Это слово «post-truth», то есть «пост-истина». Это слово попадает сейчас в словари. То есть «пост-истина» означает, что мы принимаем решение, основываясь не на рациональной аргументации, не на свидетельствах и фактах, а только на своих чувствах. Это новый концепт, новая концепция, новое слово. Так что вот это действительно изменилось. Еще одна перемена. Продолжается распад моральности, морали в сексуальных отношениях. То, что когда-то считалось допустимым только для приватного обсуждения сегодня обсуждается публично. то, о чем раньше не говорили, и то, что раньше считалось неправильным, считается сейчас совершенно нормально. Например, сексуальная жизнь до брака. И молодежь на самом деле в смятении. Кому чему верить? С писанием или окружающей культуре? И здесь, конечно, огромный вклад интернет внес. Но, пожалуй, самая разрушительная перемена – это процветание порнографии. Началось все это, я бы сказал, особенно активно в середине нулевых годов, когда началась революция и пришли смартфоны. Благодаря смартфону, или точнее из-за смартфонов, порнография стала доступной всем. Она теперь анонимна, она действительно доступна, она дешевая или бесплатная, она привлекательна, она вызывает зависимость. И все это через смартфоны. Вот это то, что осталось прежним, то, что изменилось. И я спрашиваю Джоша, а теперь смотрите, Иисус говорит, я есть путь, истинная жизнь. Как Иисус говорит к сегодняшнему нашему поколению? Все мы, конечно, помним старую апологетику, такую привычную апологетику. Но Иисус отвечает на вопросы современности? Да, конечно. На все вопросы, на все проблемы отвечает Писание и Христос. Но здесь есть один принцип. Истина не меняется. Но то, как вы представляете истину, это должно меняться, иначе вы устареете. То, как вы представляете людям истину, должно меняться. Например, лучший способ представить истину сегодня – это через взаимоотношения. Мы с моим сыном Шоном написали книгу, поэтому, пожалуй, это одна из самых моих значительных книг, которая называется «Незыблемая истина. Как представлять истину в 21 веке? Как проповедовать, если вы пастор? Как преподавать, учить, если вы преподаватель? Как беседовать с детьми, если вы родитель, об истине?» Мне сейчас нет времени говорить об этом подробнее, но тут есть 4 важных принципа. Смотрите, прежде всего, когда мы говорим истину, когда мы провозглашаем истину, нужно задаться себе вопросом, а что нужно знать о Боге, чтобы быть учеником Христа? Во-вторых, как мы знаем, откуда мы знаем, что это истина? На Бог, любящий Бог, Бог, святой Бог, Бог-творец. Как мы в этом можем убедиться? Откуда мы это знаем? Третий вопрос, на который мы должны ответить, это, пожалуй, ключевой вопрос. И вопрос такой, ну и что? И что из того? Хорошо, Бог есть, да, это так. Ну и что? Как это относится ко мне? Что мне-то с этим делать? В моей стране 84% молодых людей представления не имеет о том, как вера влияет на их работу, на их профессиональную деятельность. То есть это вопрос «ну и что?». И четвертый вопрос, который стоит задать. Как ощутить эту веру во взаимоотношениях? И это тоже ключ. Как ощутить эту веру во взаимоотношениях? Прежде всего, с Богом, который дает эту истину, с людьми и с телом Христа, с церковью. То есть вот 4 принципа, 4 вопроса, которыми стоит задаться, когда мы говорим об истине. Что знать, откуда мы это знаем, что из того и как это ощутить.
Ну, что скажете?
Воодушевляет так.
Очень сильно, на самом деле. Да. Меня всегда как-то очень пробирает, когда ты слышишь тех людей, которые очень давно говорят об этом, и они давно познали Бога, еще, может быть, до твоего рождения, может быть, до 3 твоих рождений. Вот, и вот так вот. И, ну, мне кажется, такие слова просто сами по себе даже вот обладают каким-то более свинцовым весом. А дальше, когда ты взвешиваешь то, что ты слышишь, ну, это прям вообще бесценная какая-то информация.
И вот можно говорить, да, что люди старшего поколения не понимают младшие, наоборот.
А я вот убедилась.
А мне кажется, я чувствую, что говорят обо мне, и вот я молодой человек, но я могу это понять. То есть, ну, как-то... Получается,
ну, тут, мне кажется, главное желание, вот, не упереться, как в литературе русской нашей великой, «Отцы и дети» в проблему, а в ее решение. Было бы желание говорить, мне кажется, и тогда, мне кажется, и взрослые, и дети могут найти какое-то... Опять же, и разные поколения могут найти. Опять же, мы тут видим, как бы, есть какие-то взгляды, и, по сути, не противоречащие вещи, и поэтому оно достаточно непонятно.
Наверное, когда говорят, в принципе, о каких-то истинах, о том, вот как оно есть, ты это и воспринимаешь, кем бы ты ни был, какого возраста ты бы ни был человеком.
Да, потому что, мне кажется, истина в данном случае, как из его уст, она незыблемая, поэтому ты... И через время, и через время, и через там сотни лет она не меняется. Поэтому, мне кажется, тут гораздо проще находить общий язык.
Юля очень хотела что-то сказать.
Да, она прямо врывалась в разговор несколько раз.
На самом деле, это такая сейчас актуальная прям вещь, которую поднял Джош по поводу чувственности, по отношению, то есть восприятие веры как чувств определенных. Потому что сейчас одной из фундаментальных основ веры поставили чувства, то есть ощущения какие-то определенные, да, эмоции определенные, которые человек испытывает, когда он слышит что-то или читает что-то. Но очень важно заметить, что, вот и он тоже подчеркнул, что вера, она имеет такие три стороны, что ли. Это знание, это, конечно же, чувства, и это дела. То есть без этих трех составляющих невозможно сепарировать эти три составляющие, потому что иначе тогда получается что-то неполноценное, какой-то перекос всегда идет. Потому что когда чувства, они не основаны на каких-то знаниях, то как можно проверить?
А но ты как флюгер, получается, вот в какую сторону дуют у тебя мурашки, да, в ту сторону, да, ты, собственно, да, и пытаешься. Как бы, и оттуда, мне кажется, и появляются разногласия. Я не мальчик и не девочка, я что-то третье. Потому что я так чувствую. Подожди, подожди, но тут же все понятно. Не-не-не, но я чувствую совершенно иначе. И вот тут как бы случается то самое заблуждение.
И вот... Давай, Юль, давай.
И вот даже само понятие истины, да, если мы возьмем, откроем Священное Писание и посмотрим, а что вообще называется истиной, то мы найдем не так уж много положений, которые называются истиной. Это пять вещей. Ну, точнее, не вещей, а есть пять выражений, которые называются истиной.
Скажем так, постулаты.
Да, постулаты именно. Это Отец, Христос, Дух Святой, Слово Божье, которое есть в Писании, и Закон Божий. Вот пять постулатов, которые названы истиной. И, то есть, непосредственно нужно хотя бы знать, чтобы... Когда приобретаются знания, когда ты читаешь и изучаешь, а что же написано, как Господь раскрывает свой характер, что написано в Законе Божьем, да, какого волеизъявления Божие, тогда непосредственно ты уже начинаешь переживать какие-то ощущения. То есть ты либо откликаешься любовью на любовь, ты либо переживаешь это вместе со строчками, которые оживают в твоей жизни, да, либо же ты проявляешь какую-то другую реакцию.
Джош в интервью говорил как раз о том, как общаться с молодыми людьми о вере. И я так понимаю, об этом говорилось и на конференции ЮС, так, Лиз?
Да.
И как раз вот там история есть и разность поколений, когда ты видишь и взрослых людей, и молодежь.
Ну, на ЮС большинство молодежи было.
Ну да, в смысле, я больше, наверное, говорил о том, что взрослых людей, которые проповедуют, и молодежь, которая слышит, как бы, и воспринимает эту информацию.
Ну, я хочу сказать, что проповедовали и молодежь тоже. Угу. Вот, угу. Поэтому... Не могу сказать, что... Ну, вообще, меня вообще очень поразило, вообще, когда я попала туда, уже я была в шоке, потому что людей, правда, много.
Давайте сейчас сразу же поясним немножечко. Мы говорим о христианской молодежной конференции, да. ЮС, которая проходила, вот, закончилась на прошлой неделе, на прошлых выходных, вот, проходила на несколько дней и собрала что-то порядка около 4000 людей. Да, вот, точно.
Честно, мне казалось, было больше.
Но я остановился на 3500, дальше я просто не считал. Вот. Я тоже так или иначе присутствовал в организации, в медиакоманде, поэтому мне не получалось быть постоянно на самой конференции, то бишь просто сидеть, воспринимать слово. Но я так или иначе помогал в ее организации, и это тоже было очень классным опытом.
Лиз, а что вот вообще на тебя больше произвело большое впечатление? Ты говоришь, что ты такого раньше не видела.
Я не видела вообще столько молодых христиан до этого, в принципе. И поэтому для меня уже это произвело впечатление. Я подходила к людям, и они говорят: вот, мы копили деньги специально. Девочка одна, прям до слез, она говорит: я маму уговаривала 3 года, и вот, наконец-то, я здесь.
На третий год свершилось чудо.
Да, то есть люди с таким... трепетом об этом говорили, с таким, то есть для них это какой-то, как Новый год.
Причем, что самое интересное, люди съезжались с разных стран СНГ, не только, вот, это раз, и два, то, что, Ну, сложно представить, в смысле, что люди собраны не благодаря какой-то там артисту,
поп-исполнителю
или какой-то премьере, там, чего-нибудь, а благодаря вере, в смысле, то, что их объединяет. И это, наверное, вот я тоже могу подчеркнуть, то, что не совсем привычно видеть такие большие скопления людей. Почему? И они тебе говорят о вере.
Можно сказать, они туда по зову сердца приехали.
Ну да, абсолютно верно.
А у нас есть звонок.
Давайте примем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир, я как-то слушаю вас, все как-то так сложно, да? Я вот общаюсь с родственниками, и как бы не как месье Бёрж подсказывает, а как мое сердце подсказывает. Вообще, я считаю, что нужно как бы проще жить Богом и как бы попроще, а не вдаваться в какие-то там современные, несовременные там...
К сожалению, пропадает связь у нас.
Спасибо за ваше мнение, Владимир, на самом деле. Вот мы как раз говорили об обратном. Жить проще, проще, извините за тавтологию, но при этом, при всем, если мы открываем Библию, то мы понимаем, что она призывает не жить проще, а жить праведно, правильно. Угу. Вот. Угу. А это далеко не всегда проще. Мне кажется, первым христианам было бы очень, ну, это кощунственно сказать, живите проще. Их тут как бы травят, а вы говорите, живите проще. Поэтому я думаю, что жизнь христианина все равно это тернистый путь. И...
А можно поделюсь тоже?
Да, давай, давай.
Давай.
То, что сегодня буквально на выставке тоже этот вопрос поднимали, когда дошли до манускрипта, в котором были перечислены это древнейшие сохраненные рукописи, говорящие о законе Божьем. Это из книги «Исход», из книги «Второзаконие», отрывки как раз-таки там, где описан закон Божий. И почему так важно, и вот в частности мы только что дотронули, что такое истина, да, и закон назван истиной. То есть истина — это что-то фундаментальное, то, что не меняется, то, что совершенно, то, что невзирая ни времена, ни смену власти или еще чего-либо, она остается непоколебимой. Так вот, во второзаконии, вот после уже того, как повторяется закон, во второй раз указывается, то есть, чтобы его не повторять снова, после того, как они уже эти 10 заповедей оговорены, говорится, что весь закон стоит на двух заповедях: возлюби ближнего своего, самого себя, и возлюби Бога своего всем сердцем. Так вот, вот эти вот 6 заповедей, описывающие взаимоотношения между людьми, они более-менее понятны. И то сейчас рамки, они так стираются, да, что такое хорошо, что такое плохо, в зависимости от того, как человек хочет исполнять или нет. Но все же мы понимаем, что если мы не хотим, чтобы нас убивали, не хотим, чтобы у нас что-то воровали, в принципе, понятно, что означает «не убей», ну, «возлюби ближнего твоего». Но Господь — это не человек, это совершенно другая сущность. Как мы можем знать, что ему нравится, если только не прочитаем его собственные слова, его собственное откровение, когда он говорит о себе: «Мне нравится вот так и так». И первые 4 заповеди из 10, они описывают как раз-таки, как человек может выразить свою любовь Богу самому. То есть он говорит, что «да не будет у тебя других богов», чтобы человек не создавал ни образа, ни подобия, никакого кумира и не поклонялся, да, вместо Бога. А чтобы человек не нес имени Божьего ложно своей жизнью. То есть там, если мы читаем в нашем переводе, говорит, написано, что «не произноси имени Божьего напрасно», а в оригинале, если прям слово в слово перевести, написано «не неси имени Божьего ложно». Таким образом, это гораздо глубже даже смысл. Потому что если мы называемся христианами, то мы непосредственно должны отражать характер и образ того, чьим именем мы называемся. И если мы своим поведением, своим характером не отражаем его характер, его образ, то мы его не в правильном свете преподносим людям, и таким образом мы порочим его характер, его имя. И 4 заповедь описана, Господь говорит, что «помни день субботний, потому что 6 дней Господь сотворил небо и землю, а 7-й почил и освятил, благословил для человека. 6 дней даны человеку для работы, и 7-й день суббота, она посвящена Богу. Господь говорит, что придите ко мне на поклонение, я этот день подарил вам как частичку царствия моего уже здесь на земле». То есть вот его вводное заявление, как мы можем проявить к нему любовь. Поэтому... тут как... все на самом деле просто. Человек позвонил, сказал, в принципе, правильно. Но просто истина, вообще, она, вот чем я люблю Бога, потому что истина его, она так гармонична, так проста, что маленький ребенок может понять это. Но
Другое дело, все это дело, когда ты начинаешь приходить к исполнению, вот тут возникают сложности. Но написано это действительно, я соглашусь, очень простым языком. В смысле, но действительно, о сложных вещах можно говорить очень просто. Что и говорит нам Библия.
Слушайте, а мне знаете, что интересно, Лиз? А вот ты подходила к людям, брала
интервью, про мой опрос.
Общалась, про твой опрос, да. А как это вообще было? Потому что, когда мы с тобой на первом курсе, я помню, делали уличные опросы, нас часто разворачивали, говорили, не-не-не, мы вам комментарии давать не будем. А как на ЮЗ было?
Нет, ты знаешь, там тоже были люди, которые... Ну, там в основном не говорили, нет-нет, там в основном говорили, я стесняюсь. Mm-hmm. Вот. Ага. Там очень много стеснительных людей.
То есть вот какой-то...
Да.
А в целом люди открытые?
Очень открытые. И отличается вообще кардинально от уличных опросов. Ты подходишь к человеку, он тебе даже приятно, он улыбается, да, конечно. Были в основном, которые говорили просто, я еще раз повторю, что стесняются. Но это выглядело очень мило, когда ты подходишь к человеку.
Они стесняются.
Да, они такие, ой, нет, я стесняюсь.
Ну давайте тогда послушаем, как это было.
Давай.
Давайте.
Прям чувствуется, что здесь есть присутствие Святого Духа и прям наполняет очень.
Получила много мотивации, много друзей, много положительных эмоций. В общем, все очень круто. Ожидала чего-то такого. Ну, были какие-то свои ожидания, но тут это все произошло. Произошли. Юз произошел мои ожидания.
Вдохновляет, воодушевляет. Хочется потом все больше и больше говорить другим о Боге и вообще, чтобы больше людей смогли здесь побывать.
Я первый раз на этой конференции, мне очень здесь нравится. Первый раз вижу, чтобы так много людей было, так много христиан, молодежи, вот, собрались здесь. Очень вдохновляет слово здесь, которое говорят, особенно свидетельство Ники Круза.
Впечатления отличные. Вообще поражает масштабность этой конференции, ну и горячие сердца ребят, которые приехали вообще со всего мира. И даже вдохновляет то, что ребята приезжают, чтобы вместе прославить Бога. Это уже вдохновляет.
Я ожидала, что будет не так масштабно все, но тут очень классно. Интересные проповеди и свидетельства от известных людей.
Я на конференции второй раз, и мне все очень нравится. В этом году еще лучше, ну, с каждым годом, на самом деле, лучше становится. Вот, и все очень круто, и слово, на самом деле, в мою жизнь, которое говорят.
Мне очень нравится конференция, потому что ты можешь здесь чувствовать присутствие Бога, также заводить новые знакомства. Особенно приятно то, что я хожу в Слово жизни Москва и служу в этой церкви, и очень классно принимать людей, служить для них здесь вместе и славить Бога.
Я на конференции в третий раз, и каждый раз для меня это что-то новое. Всегда, ну, интересные откровения я получаю на этих конференциях. Очень мне нравятся вообще спикеры, сам ход, процесс, вот, знакомство с новыми людьми.
Это здоровское время, когда мы обретаем новых друзей, и это реальное место встречи с Богом, развитие с Ним отношений. И просто время изменений в жизни, мне кажется, каждого участника.
Вообще мне тут очень нравится, и это возможность просто как-то где-то духовно возрасти, получить поддержку от Бога, где-то какие-то ответы, которых, например, я не нашла, да, есть определенные вопросы. Вот также новое знакомство, возможность побыть вместе так христианами, прославить Бога и узнать Его еще лучше, еще больше.
Нам очень нравится, правда, круто, все классно проходит.
Мы с Израиля приехали ради этой конференции.
Вчера было сильное прославление.
Заметила, что очень мало парней в вопросе, стеснялись как раз-таки парни. Вот на удивление,
вот,
да.
Внезапно. Мне кажется, действительно, помимо вообще, ну, знаете, бывает какая-то вот заслуга, ты собираешь как исполнитель много людей в одном помещении, и тебя прям, ну, как-то...
Приятно, внутри, что люди пришли на тебя.
Внутри распирает и гордость, и радость, еще что-то, но им, возможно, есть такая же вот история и в церквях, когда ты собираешься для большего, проповедуешь для большего количества людей, но мне кажется, это так же как-то и даже вот, ну, чисто психологически укрепляет людей, когда ты знакомишься с христианами, потому что то, с кем ты общаешься, оно тебя и наполняет, по сути, насколько я понимаю. И когда ты видишь такое количество людей, собранных для одной цели, чтобы прославлять Бога, чтобы узнавать Его больше и знакомиться с такими же единомышленниками, как ты, мне кажется, это очень здоровское время. И неважно, в каком городе, стране это происходит, мне кажется, я всегда буду поддерживать и маленькие, и большие какие-то конференции, потому что это действительно правильное время для того, чтобы вот именно так его проводить.
Давайте я вам раскрою все-таки тайну, что же
страшное такое страшное слово
«хакатон».
Давай.
На самом деле слово не страшное, и, ну так, если говорить, это что-то среднее между форумом и конкурсом, но для меня это слово ассоциировалось с работой, потому что приехало много-много команд с разных университетов, даже с республик разных.
Так, давай скажем так, где это проходило?
Это проходило в Чечне, в городе Грозном.
Ого, да. В Грозном городе Грозный.
Да, и когда я туда ехала, мне очень многие говорили, что, ну подожди, там опасно, куда ты, в Чечню едешь?
Платок не забыла, да?
Коротко об обстановке, там не опасно, раз
там не опасно, там вообще здорово, мне очень понравилось, там такие местные доброжелательные. И причем предрассудки у меня разрушились не только о Чечне, хотя которых у меня особо не было, но которые мне вот в дорогу люди говорили, а
люди вокруг объяснили.
О Дагестане, потому что команда МПГУ, педагогического университета моего, то есть, вместе с Дагестанским государственным университетом нас объединили, и мы так подружились с ребятами, гуляли, общались, это было очень классно, и заодно создали проект. Вообще, хакатон назывался «Учителя будущего», то есть суть в том, что кто же учитель будущего? Это человек или искусственный интеллект? А если человек, то какой именно? Ну и мы вроде как все собравшиеся и есть учителя будущего в той или иной мере. И вот в рамках федерального национального проекта образования есть множество федеральных проектов, и мы, собственно, вот эти проекты, такие как современная школа, современные родители, мы их дорабатывали, разрабатывали и предлагали какие-то свои интересные решения. То есть, по сути, теперь это может быть положено на стол Министерства образования, либо как-то реализовано. То есть нами заинтересовались, наш, кстати, проект стал одним из лучших.
Ну и к чему вы все-таки пришли? Кто же учитель будущего?
Ну, человек, конечно.
Человек.
Но только человек, который при этом с людьми, ну, то есть и с людьми, и с техникой очень хорошо дружит. И вот об этом как раз рассказала модератор хакатона и директор Института журналистики, коммуникации и медиаобразования.
В котором мы учимся.
Да, давайте послушаем.
Роль педагога в цифровизации современного образования, она велика. Но скажу так, что первый этап, который нам нужно сегодня преодолеть, это этап, когда мы должны догнать наших студентов, наших школьников и обучиться тем технологиям, которые современные обучающиеся используют в своем самообразовании во внеучебное времени, во внеучебной деятельности. А второй этап – это, конечно, надо отдать, наверное, должное айтишным всем технологиям, потому что сегодня сложилась уникальная ситуация. Если 10 лет назад мы говорили о том, что у нас есть контент, у нас есть содержание, но мы не знаем, как его выложить в дистанционные какие-то оболочки или в систему, в сеть интернет, сегодня другая ситуация. Сегодня айтишники говорят: дайте нам материал, мы знаем как, мы умеем, мы хотим это систематизировать и правильно подать своей аудитории, а вот те специальности учителя, образовательное сообщество сегодня не знает, что они хотели бы выложить вот на таких ресурсах. Интересная ситуация. Что бы я еще, наверное, отметила, и это исходит от айтишников. Сегодня специалисты по IT-технологиям не хотят выкладывать информацию или материалы, не продуманные, не исследованные педагогами. И вот сегодня роль образовательных учреждений, педагогических специальностей заключается в том, что мы должны помочь исследовать ту или иную грамотные, верные знания для наших школьников. Ну, например, мы разрабатываем игру для детей 6 класса. Мы должны с помощью рабочей группы, фокус-группы исследовать, какие знания, да, какую область применения можно использовать в той или иной игре, какие психологию цвета, психологию общения, соционику. То есть здесь на самом деле нужно использовать самые разные области применения и обязательно вкладывать это в новые смыслы. Тогда уйдет вопрос, робот или человек. Да? Здесь как раз вот хороший, грамотный синтез между человеком и техникой.
Я думаю, что Татьяна Николаевна у нас появится еще
Обязательно.
Обязательно.
Попросим ее, конечно.
На самом деле, я на вот еще когда учился в школе, и я даже представить ее в колледже не мог, что как-то это будет что-то миксоваться вот между человеком и человеком, и это как-то будет направлено на мое личное обучение.
У
вот.
Нас, к сожалению, заканчивается время эфира.
И практика наша заканчивается,
практика,
к сожалению.
Заканчивается, к большому сожалению. С вами сегодня были Олег Шевкун, Юлия Качалова, Анатолий Чепенко, Елизавета Чепелева
и Екатерина Южакова.
И я, Екатерина Южакова. И знаете, в нашей жизни постоянно что-то происходит, и есть смысл помнить о том, что это не случайно. Дай бог, чтобы события в нашей жизни были только хорошими.